продолжаем историю царя Саула из первой книги царств. И напомню, что в прошлый раз мы говорили с вами о второй ступени вниз, второй ступени падения Саула, когда он не исполнил прямого повеления Божьего, желая по сребролюбию заработать на этом некий барыш, когда пророк Самуил отпустил его, наказал его, вразумил его, сам ушел и, как говорит книга Царств, больше они уже не виделись. В этой жизни, по крайней мере. Вот. И Самуил, естественно, огорчился, расстроился и направился он в печали и грусти к себе в Раму, как Саул отправился в Гиву, и там его печаль была прервана, утешена. Бог отправляет его за утешением в семью одного вифлеемлянина по имени Иессей, где он избирает царя по сердцу Божьему, избирает Давида и помазывает его в цари над Израилем. Но об этом позже, после. А Дух Божий после этого падения Саула отходит от него. И получается следующая ситуация. От Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саулова ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел Иессея, вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, Господь с ним». И сказал Саул вестникам, и послал Саул вестников к Иессею, и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Саул поначалу не понимает, что с ним происходит. У него случаются по временам беспричинные, казалось бы, тоска, печаль и беспричинный же гнев. Так часто бывает с людьми, что с ними что-то происходит, какая-то духовная проблема, состояние, вот такая же тоска, печаль или постоянное раздражение, гнев. Вот что-то происходит с человеком, и человек не знает причины, по которой с ним происходит. Он пытается справиться с этим, но справиться не может, потому что это ведь причина именно в том, что это состояние возбуждается злым духом, который послан человеку от Бога, послан, ну, допустим, в наказание. Но человек... Сразу обычный человек, он даже и понять не может, что с ним происходит. Он же не привык как-то анализировать свои состояния. Любое состояние ему кажется естественным для него и присущим ему. В этом особенность восприятия человека любого своего состояния. Если с человеком вдруг случился гнев, ну, скажем, без причины, он проснулся с этим гневом, он воспринимает это как свое собственное состояние, ему соприродное. Если его гнев вызван каким-то поступком какого-то человека, то он считает причиной гнева раздражающий поступок. Но если никакой причины нет, если все вроде хорошо и все угождают ему, то откуда взяться гневом? Он воспринимает это просто как свое настроение, как свое состояние, как то, что самому ему по природе присуще. Так же бывает с похотью, с пьянством, с чревоугодием, с унынием, с гордыней, с тщеславием. Человек воспринимает любое свое состояние как соприродное себе, как естественное для себя. И поэтому никаких, скажем, выводов духовных он не делает. Он просто считает, что так должно быть. Вот сейчас у него это. И пусть люди принимают его таким. И в этом одно из, скажем так, заслуг христианской традиции, христианской письменности. Вот. И Священное Писание для нас, для читающих людей, для внимающих Слову Божьему людей, что мы начинаем понимать, что не всякое мое состояние мне соприродно, что не всякое мое состояние нормально, и не всякое состояние имеет источник во мне самом. На самом деле есть состояние, которое, как в данном случае с Саулом, имеет источник, но не совсем в нем. Нельзя сказать, что Саул совершенно не виноват, но злой дух, мучающий его, послан от Бога, но за определенные совершенно совершенные Саулом дела. То же самое потом можем увидеть в апостоле Павле, которому тоже был дан злой дух от Бога. Просто проявлял на себя несколько иначе. Ангел сатаны был дан ему для того, чтобы его удручать. В чем это удручение, мы не знаем. Апостол нам этого не открыл, но мы знаем, что ему был дан мучитель, был дан дух зла, который немало его сквернил, немало ему досаждал. Но отнять этот дух Господь категорически отказывается. То есть на самом деле... Откуда мы знаем, погруженные в неведение, не знающие Писания, не умеющие молиться, не предстоящие Богу, откуда мы знаем, что то состояние, которое мы сегодня испытываем, оно не есть бесовское наваждение, что оно не есть вот этот злой дух, который по какой-то объективной причине дан сегодня нам, чтобы это переживать. Не всегда... Это объясняется просто страстью. И святые отцы, скажем, если бы мы читали «Добротолюбие», они различают это, что есть помыслы, плохие помыслы, исходящие из нашего страстного сердца, а есть плохие помыслы, напрямую всеянные в нас лукавыми духами. И поэтому вот мы можем быть обуреваемы каким-то злым духом, это вовсе не беснование. И Саул вовсе не беснуется, это просто по временам находит, человек попадает в зависимость от злого духа, и злой дух заставляет его делать то, что человек сам бы, может быть, делать и не хотел. И часто с нами, как говорю, такое состояние бывает, просто никто нам не рассказывает об этом, не показывает этого, не открывает на это глаза, и... Главное, нет такого Давида, который мог бы нас успокоить. Если бы он появился и нас успокоил, то мы поняли, что это некое наваждение, некое состояние, в которое мы вошли, в которое мы погрузились, а вовсе не соприродное нам состояние. Но, возвращаясь к Саулу, мы видим, и это применимо к любому человеку, на которого по воле Божьей вот, попускается нахождение злого духа от Бога. Причина у Саула очевидна. В данном случае это противление Богу, прикословие Богу, не просто непослушание, а именно то, что человек делает наперекор. Он знает, что делать этого нельзя, но делает наперекор Богу. И вот за это, что человек делает наперекор Богу, за это и попускается ему нашествие этого самого святаго духа, ой, злого духа от Бога. И чаще всего вот эта ситуация, когда человек сознает, что он не хочет этого делать, он не хочет гневаться, он не хочет там распаляться похоти, он не хочет унывать, да и оснований-то каких нету. Почему же это происходит? Я не могу ничего с собой сделать. Вот как, скажем, иногда люди свидетельствуют об этом, говорят, вот помыслы о самоубийстве навязчиво лезут в голову. Вроде все хорошо, но они лезут и лезут, лезут и лезут, ничего не могу сделать. Или уныние, вроде тоже и муж хороший, и дети здоровы, а уныние прям хоть не дыши. Вот часто это действие Святаго Духа по попущению Божьему на человека происходит именно потому, что человек, сознавая нечто как воля Божью, настойчиво этой воле сопротивляется, настойчиво эту волю исполнять не хочет. И вот эта вот настойчивость и приводит к тому, что человек обладается злым духом. И вот на примере Саула мы это видим. Но само нашествие этого злого духа от Бога, само попадание под власть этого злого духа от Бога есть свидетельство обличения Божье для того, чтобы призвать человека к покаянию, чтобы человек изменился, чтобы человек вот осознал, что привело его к такому состоянию, и исправил бы свою жизнь. Саул может, увидев это действие злого духа, увидев это отвержение от Бога, увидев, что Дух Святой, почувствовав, что Дух Святой от него отошел, и видя непреодолимость естественными силами этого действия злого духа, он может смириться и послушаться. То есть он может принять, он до этого не слушался, он до этого жил по своей воле и считал, что он только вправе размышлять и разуметь, что нужно делать и что есть благо, а что таковым не является. Но теперь у него, переживая это нашествие злого духа, переживая это страдание, переживая эту скорбь, Саул может послушаться теперь, смириться и послушаться Богу, и тогда злой дух отойдет. Он может принять ту волю Божью, которую Бог изрек о нем, покориться ей, а не спорить с ней. Если он покорится этой воле Божьей, то все, злой дух уйдет. Ибо вся его задача, злого духа, о том, чтобы томя Саула, муча Саула, показать ему, что путь его неправ, чтобы Саул смирился, обратился и покорился бы Богу. Конечно, возможно, выше Сауловых сил взять и сложить в себя царский венец. И да еще и неизвестно, хорошо бы ли это было сделано так. Но от него этого ведь никто и не требует. Для него послушанием бы было принять, что вместо него поставлен Давид, что благодать сошла на Давида, что Давид и есть будущий царь, и престол передать после своего отшествия, передать не сыну Иоаннафану, а Давиду. И Иоаннафан-то ведь не против. Иоаннафан всячески за то, чтобы наследовал престол Давид. Он категорически с этим согласен. Но не согласен Саул. То есть дело не в Иоаннафане, который послушен Богу, покорен Богу и всегда исполняет его волю. Дело именно в Сауле, что он постепенно, осознавая, осмысляя, что Саул не просто случайный, что Давид не просто случайный человек в его жизни, что он и есть тот самый преемник, он вместо того, чтобы покориться этому, он начинает ненавидеть его за это. Он пытается отменить волю Божью, он спорит с этой волей Божьей, он никак не хочет покориться тому, что изрекли уста Божьи. И именно покорность, именно послушание требуется здесь, сейчас Саулу, и именно непокорность, возмущение, бунт и непослушание являет царь Саул. И чем отчетливее, чем рельефнее выступает личность самого Давида, чем очевиднее его слава, чем очевиднее его благодать, чем очевиднее его удивительное отношение с Богом, тем больше ненависть Саула к Давиду. Тем больше он раздражен на него, тем больше он, как бы, чем больше его ненависть, тем настойчивее он хочет избавиться от Давида в любом возможном состоянии. Лучше убить, чтобы Давида не было. Но если не получится убить, то хотя бы прогнать, но это не решит вопросов. Лучше убить. Убить. И он несколько раз покушается на жизнь, потом начинает бегать за ним, чтобы его уничтожить, чтобы никто не посмел быть вместо него царем. Его точит ненависть, и одновременно с этим точит и зависть, и ревность к тому, что Давид избран, а он, Саул, отвергнут. И в каком-то смысле он повторяет судьбу Каина, он пытается убить брата своего, которому Бог благоволит больше, чем к нему. Только в отличие от Каина, Саулу не дается на это возможности. Он так и не сумеет это сделать, и Давид все равно наследует его престол. И вот эта коллизия, когда Саул постепенно, то есть к нему просто, у него сначала он осознает, что на него действует злой дух, что это не просто его какие-то состояния, вызванные чем-то, а что на него действует злой дух. Ему открывают на это глаза, он замечает, что это правда, что это так действительно есть. Тогда он обращается, да, ему дают совет, что нужен кто-то, кто играет на псалтыре, на гуслях, и этот кто-то может утишить, если будет петь божественные гимны, он может утешить Саула. И находится такой человек, Давид, его приглашает просто как гусляра, просто как псалмопевца, как мальчика, который может играть на музыкальном инструменте и петь. И чем больше поет Давид, чем больше он играет, чем больше его, скажем, присутствие в семье, в доме царя, тем яснее, отчетливее начинает до Саула доходить, что это непростой человек. Сначала он ощущает просто действие благодати, которого он не знает, конечно, о том, что это будущий царь, но он ощущает действие благодати на себе и просто пользуется этой благодатью, не своей собственной, а тем, что есть у Давида. Он получает облегчение, просто на это радуется. Но со временем начинает понимать, что эта благодать дана Давиду, а ему не дана. Его начинает мучить злость, он вспоминает, что он когда-то пророчествовал, что он когда-то был великим, что ему когда-то поклонялись, что он когда-то был своим Богу, а вот сейчас этот мальчик, он свой Богу, а Саул не свой, ему обидно, ему завидно, он возмущается все больше и больше, а потом начинает ощущать зависимость от Давида. Он понимает, что без него он не может ничего сделать, что он зависит вот от этого юноши, от этого подростка, зависит очень сильно. И фактически он, хотя и самостоятельный царь, герой, все ему поклоняются, все ему служат, а он ничего не может шагу ступить без этого мальчика. И постепенно также он начинает осознавать, что сам этот мальчик есть приведенный, посланный ему для утешения Богом человек. И вот тут начинают страсти его не выдерживают. То есть он видит, что с одной стороны Бог послал ему злого духа, а с другой стороны Бог послал ему человека, который может его утешить. И смирись сейчас, Саул, и прими он Давида. Да, действительно, Господи, лучше все-таки принять подаваемое твоей рукой лекарство, чем вот терпеть эту муку нахождения со злым духом, потому что он невыносим. Можно так принять. Но Саул этого не делает. Он может сделать по-другому. Он хочет отодвинуть руку Божью, несущую мир. Не надо, ты раз поставил меня мучить, вот и буду мучиться. Не нужно мне твое утешение, не нужна мне твоя помощь. Как жил, так и буду жить, не надо меня жалеть. И он отодвигает милующую руку Бога, он восстает против Давида. И чем отчетливее сознание избранничества Давида, тем больше ненависть к нему. Чем больше он ощущает, что Давид послан Богом, тем больше ненависть и к Богу, и к Давиду. И в конце концов эти отношения рушатся вообще. Давид убегает, и начинаются долгие-долгие годы погони за Давидом. Но здесь важно именно как образ в целом. Саул есть именно такой образ. Но здесь со всей отчетливостью понимает, что да, может быть такое состояние у человека, когда он даже мучимый злыми духами, даже погруженный во тьму, измученный собственной ненавистью и страстями, он, тем не менее, ни за что не примет подаваемую ему руку Божью. И важно понимать, конечно же, вроде это естественно, но все-таки, что злой дух, конечно, отгоняется не игрой на музыкальном инструменте, не гуслями отгоняется злой дух. Он отгоняется Богом. И именно та благодать Божья, которая присуща Давиду, она действует на злой дух. И Саул это чувствует. Но нам важно именно подчеркнуть, что Давид отгоняет не игрой на гуслях. Он гоняет присущую ему благодатью. Он открывает свое сердце для молитвы к Богу. Это сердце преисполняется молитвой. Это сердце преисполняется благодатью. И вот этим молитвенным предстоянием перед Богом Давид и освобождает Саула от духа. Пока он поет гимны, пока он славит Бога, пока в нем действует Бог, до тех пор можно подчинить себе злого духа, прогнать его. Но когда Саул прогоняет Давида, помочь уже ничего не может, и Саул до конца своих дней, а в общем-то навечно, обречен мучиться этим злым духом.